Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – психолог Инна Баушева. Инна, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, слушатели.
Писатель Сергей Литвинов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И писатель Алексей Клышевский. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – «Теща». Вот такая вот интересная тема. Дело в том, что теща – это объект самых разных анекдотов, издевательств, трагедий, драм, комедий и всего-всего, что можно вообще вылить из ведра и чистого, и грязного на голову человека. Но, с другой стороны, мы современные люди, я думаю, что все мы, слушатели и гости современные люди, понимают, что без тещи нельзя, потому что все-таки это человек, который нам подарил нашу жену. И мне бы хотелось сегодня на передаче понять, куда движется этот объект под названием теща, куда движется и объект, и субъект. То есть с точки зрения мужа, дочери, это объект, а сама она по себе субъект. В общем, короче говоря, давайте подумаем на эту тему. Кстати говоря, совершенно тоже необходимо сказать, что теща – это элемент семьи, элемент здоровой семьи. Поэтому, мне кажется, речь у нас сегодня на программе пойдет тоже и о нашей семье, о состоянии наших семей сегодня в нашей стране. Начнем, наверное, с Инны, поскольку вот точно просто по определению Инна не может быть теща. Вот просто это невозможно. И с другой...
Почему?
Ну, как же? Ну, у вас может быть свекровь, но тещи-то не будет.
А, я сама? Я Нет, сама как теща?
Вы можете
да,
быть тещей.
Да.
Вы, вот начнем
Поняла.
С того, вы теща?
Да, я пока еще нет, но могу
вы
быть
бред, теща. Вы потенциальная теща. Вы предтеща.
Предтеща, да,
протеща. Хорошо. Вот если вы предтеща, вот как вы себе представляете вашу роль в семье? Ну, не обязательно вот в конкретной вашей семье, а вообще вот роль тещи в современном мире, в нашей стране. Как вы ее себе представляете?
Вы знаете, я об этом стала задумываться, когда моя дочь достигла определенного возраста. И волей-неволей...
Определенного возраста в 3 года, в 5, в 10, в 20?
У меня произошло это гораздо позже. Когда мы стали знакомиться с ее молодыми людьми. Они стали появляться в нашей семье, и поэтому я очень хорошо почувствовала вот эту вот разницу, когда дочь маленькая, и к ней приходят друзья, и когда она, дочь, уже становится взрослой, и к ней приходят ее молодые люди, ее молодой человек, и здесь нужно занять определенное место.
И позицию.
И наверное. Позицию, да, вот к этому человеку, к их отношениям. И знаете, что я тогда поняла? Мы как-то утратили некоторые какие-то ритуальные, может быть, культуральные корни, потому что теща – это роль, это семейная роль, да, и, как у любой роли, есть вот, ну, некое ее
амплуа,
границы, да. как да. она вписывается да. в эти взаимоотношения, да. да. И поскольку наша семья, она уже ну, современная и отошла от традиционных форм взаимоотношений, мне стало очень этого не хватать.
То есть вы бы хотели, чтобы дочь вместе со своим будущим или мужем, ну, или женихом
да.
пали бы в ноги к вам и попросили разрешения. Да, маменька. И дальше.
Ну, это, наверное, очень утрировано. Понимаете, здесь...
Но советы не спрашивают.
Совета не... Это зависит от взаимоотношений
а
мамы
жить бы
и дочки.
А жить бы вы с ними хотели вместе?
вот постоянно.
В одной комнате.
Да, буквально так.
Я здесь чувствую вот на себе, как я единственная тут, которая сейчас отвечает за всех тёщ, да?
Ну да, уж извините, так получилось, что вы в меньшинстве.
Но во всяком случае, жить, наверное, в одной квартире нет.
Прекрасно.
А теща может, да, вообще, вот вы как психолог можете посоветовать, может ли теща жить вместе со своим зятем?
Зятем.
Я всегда путаюсь.
Лучше, как вы это спрашиваете, значит, с вами теща явно не живет, Виктор.
Это правда.
То есть это в одной квартире, одной семьей, как вы.
Она даже не в другом городе живет.
Это прекрасно.
Да.
Я думаю, что все-таки хорошо, когда ребенок, вырастая, дочь или сын, неважно, создает свою семью, когда он уже отделился от родительской. Вот он уже
то есть сначала купил квартиру, а потом женился.
Ну, в принципе, конечно, когда есть уже...
Ситуация невозможная.
Это идеально.
Хотя сейчас очень многие люди молодые, я знаю, стремятся к тому, чтобы выйти из родительской семьи до того, как они выходят.
В общем, многие снимают квартиры.
Да, и... да.
Алексей, а почему все-таки вот такое ироническое отношение к тебе?
Вы знаете...
И в анекдотах, в частушках.
Вы знаете,
откуда оно зародилось? Ну, казалось бы, уважаемая позиция, уважаемая женщина. Ну, откуда это взялось-то?
Вы знаете, я скажу о каких-то своих ранних впечатлениях и о том, что есть у меня сейчас в жизни. Призраком тещи я был напуган задолго до того, как женился. И, собственно, испугал меня прочитанный рассказ Василия Макаровича Шукшина «Мой зять украл машину дров». Великолепный рассказ о том, как вот тот парень заколотил свою тещу в дощатом этом сортире. Вот за это она его, так сказать, засудила и в конце концов развела с дочерью. А на меня это произвело тяжелое.
Вот
тяжелый...
это, кстати, вот ее роль опасная для мужчины, что она может развести. То есть, помните, она может, да, быть разлучницей.
Я первые колхозы создавала, как говорила теща. А так вот, с тех пор я как-то опасался того, что придет в мою жизнь такой человек, которого придется мне по горячности, так сказать,
заколотить
в сортире, да, и чем это все закончится. Однако ж мне несказанно повезло, у меня прекрасная теща, она кирская казачка, она уроженка Грозного. И
как зовут ты ее?
Ее зовут Татьяна Ивановна. Так вот, Татьяна Ивановна передала своей дочери, моей жене, все лучшее, все, так сказать, что она знала сама. И, знаете, вот этот семейный казацкий уклад, вот эти обычаи, вот, это, вот эти разносолы постоянные. А там он очень крепкий, да, он такой истовый, да. И поэтому мне очень повезло. Для нас теща – это, безусловно, член семьи, любимый член семьи. Это человек, который воспитывает наших детей.
То есть бабушка.
Это даже бабушка, даже это прежде всего бабушка. Причем бабушка прекрасная, которая действительно... Это человек безотказный абсолютно, которого можно
бабушка в русской культуре. Действительно, тело, дух, значение положительное.
Это,
да?
Бабушка, это абсолютно добро.
Мягкое, теплое. Да.
Да.
А теща, которая еще не бабушка, выглядит как-то так немножко... Правильно?
Страшающе. Да.
Страшающе. А потом превращается в бабушку и становится...
Я с вами не соглашусь, потому что теща, она не выглядит устрашающе. Она выглядит в коллективном сознании так скорее...
Сатирически.
Да, юмористически. Да. И ведь обратите внимание, нет анекдотов вообще в принципе не существует о плохих людях, о плохих явлениях. Да? Мы не подвергаем осмеянию...
Ну, значит, для вас и Сталин хорошее явление, так что ли? Ну,
минуточку. А вы много знаете анекдотов о Сталине?
Много.
Но может
сейчас
быть,
они
может
просто...
быть,
я тоже знаю.
Может быть, и много, но никак не сопоставимо с товарищем Брежневым.
Там есть Сталин, а тут есть теща, так что разведем на сегодня.
Давайте, давайте.
Он умер в 53-м году, не актуально уже.
Теща, вы вначале сказали, Виктор, что это фигура драматизации. драматическая, трагическая.
Ну, это правда.
Все-таки, да. Скорее, теща – это фигура комедийная, это фигура юмористическая. Я вот в течение, ну, для тех, кто не знает, я работаю в жанре детектива. Мы с сестрой авторы, по-моему, 35 детективных криминальных историй, романов.
С удовольствием читаю.
Спасибо, да. Спасибо, очень приятно. Вот, и, естественно, мы не только писатели детективов, но и читатели детективов, очень пристальные. И вот, готовясь к нашему эфиру, я очень долго думал и вспоминал, где же теща, в каком произведении является носителем зла. Где теща является хотя бы небольшим, но преступником. И честно вам скажу, мне на память пришла теща только из одного, так сказать, собственного совместно с Анной Литвиновой написанного романа «Черный и белый танец». Там теща злодейка, там теща убийца, но ввиду того, что...
Ну, это исключение, сразу скажу.
Потрясающее исключение. И я сейчас, роман-то уже достаточно давний, вот задним числом анализируя ситуацию, я понимаю, вот некое несоответствие вот этого персонажа правде жизни. И ввиду того, что, в принципе, теща, ну, она не может быть злодейкой. Теща – это не драматическая, еще раз говорю, не трагическая фигура, она не злодейка.
А если она разлучница? Поэтому... А если разлучница? Согласна, а, да. А если она устраивает вообще истерики?
Минуточку.
А если она просто глупая?
Но у тещи...
Это не сатирически, это трагедия.
Это не только ее трагедия, это еще трагедия
всей семьи. Потому что она же тогда устанавливает свои вкусы, свои представления о том, что хорошо, что плохо.
Тоталитарная и глупая.
Ну, вы знаете, а если она умная и тоталитарная?
Еще веселее.
А воспринимается все равно как глупая, понимаете? Хоть она и умная. Пусть она будет умна, как...
Может быть, потому что всякая тоталитарная уже где-то глупая.
Это уже где-то глупость, да.
Ну, просто для того, чтобы давайте, не так было страшно.
Давайте, да? Сергею, да. Дадим досказать, но да. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях психолог Инна Баушева, писатели Сергей Литвинов и Алексей Клышевский. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, теща. Да. Так что же?
Да, замечательная тема. И я думаю, что вот психолог не даст мне соврать, да, Инна? А теща, она выполняет в семье такую важную функцию. А она как бы заставляет зятя крутиться. И если, условно говоря, 30 лет назад, да, претензии к зятю могли быть разные.
По партийной линии.
По партийной тоже. Не делаешь карьеру, не растешь по службе, гвоздя не можешь забить и так далее, и так далее. А сейчас в этом смысле все значительно упростилось и облегчилось, с одной стороны. Что, теща, она следит за тем, чтобы зять был добытчиком. Если, условно говоря, зять приносит домой миллион, это хороший зять. Никогда никакая теща, как выразитель семьи, интересов семьи дочери, она ведь говорит, она озвучивает интересы семьи дочери, она выразитель интересов.
Почему она озвучивает больше, чем ее муж, будущий дедушка или уже дедушка? Почему?
Или ее дочь, да. своему мужу.
Но она, так сказать, пресс-секретарь этой семьи, она выступает от имени всей семьи. И главная ее функция, чтобы... дочь была хорошо обеспечена зятем. Если, знаете, зять приносит миллион, это хороший зять. А если зять приносит
полмиллиона,
то... Он... наполовину хороший. Если 3 копейки, он плохой. И тогда и дочь, и зять получают по полной программе.
Господи, какие меркантильные семьи стали. Алексей, вы согласны?
Вы знаете, тут надо все же разделять материальное положение тещи и... зятя. Ежели мы возьмем, например, такую семью, как вот недавно распавшуюся Басков, где очень богатая семья со стороны его бывшей супруги, которые постоянно пеняют на то, что, так сказать, вот он женился на наших деньгах, да, на нашей вот замечательной девочке, вот, как был, собственно, галаштанником, так им, в общем, и остался. Я думаю, что там теща Баскова, бывшая, да, она, в общем, сказать, такой сильный человек, и ему, ей как раз действительно было очень, так сказать, было наплевать на то, миллион он приносит или полмиллиона, у него своих миллионов более чем достаточно. А есть второй тип тещи, которая действительно так, так сказать, зависима от молодых, которые находятся на пенсии, вот, которые, в общем, как-то материально ущемлена, и она помалкивает, да, вот помалкивает, она предпочитает, так сказать, молчать, потому что сегодня, когда ситуация с разводами в стране катастрофическая, когда люди неохотно, могу это констатировать, создают семьи вообще в принципе, когда порог в семье у нас начинается где-то с 30 и выше, то у тещи уже позиция хоть какой, лишь бы был. Вот буквально так. Бывает такое. А вообще рассуждать на тему тещи, это все равно, что рассуждать на тему женского бодибилдинга. Не может здесь быть трех...
Мнений,
да, либо это, либо люди говорят, это отвратительно, либо говорят, это прекрасно. Ну вот, наверное, так.
А может быть, еще и отвратительно прекрасно.
Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. Все-таки здесь в этом плане прав Сергей, потому что именно шутки, хотя шутки в той старой народной культуре были и похабные, и издевательские по отношению к теще. А Сергей, все-таки давайте немножко двинемся дальше по поводу юмористической части этого персонажа. Откуда берется юмор?
Ну вот я думаю, вы смотрите...
Может быть, это как вопрос. Может быть, потому что каждое поколение, откалываясь от предыдущего, считает, что они вот... как мы все, современные, модные, классные, а те такие устаревшие.
Старичье-дурачье.
Старичье-дурачье, нет?
Но ведь, тем не менее, вы смотрите, ведь огромное есть такое собрание анекдотов о тёще, но практически нет анекдотов о свекрови.
Да, вот это поразительно.
Потому что мне кажется, что свекровь, ее любовь или нелюбовь, она ведь совершенно иррациональна.
Рационально.
Нет, иррационально. Mm-hmm. Да, она может любить, а чаще не любить свою невестку, и объяснению это никакому логическому не поддается.
Не поддается
абсолютно. Yeah. И в то же самое время, вот теща такой персонаж теплый. Именно поэтому они
свекровь
очень...
это холодные тона,
думаю,
а тёщи
да,
тёплые.
Да, да,
Нина, как вам повезло.
Конечно.
Что вы будете
тёщей? А может быть, у Ины ещё и мальчик есть, нет?
Нет.
Вам и свекрови будет
придётся. К сожалению, нет.
Но тёщи будете.
Тёщи, да. Вот, по крайней мере, вот эта роль есть.
Нет, ну это серьёзная роль. А всё-таки как бы вы её хотели сыграть? Вот перед тем, как стать тёщей, вы даёте наставление... Или давали наставление дочери, кого выбрать, с миллионом или без, коммуниста или беспартийного, или Единой России уже тут надо увлекаться.
Как вот, Единая Россия — это как раз бандит, это здорово, это значит много денег всегда, много миллионов, чего хорошо.
Я просто удивляюсь, неужели действительно вот какие-то могут быть такие конкретные инструкции, хотя, да, и по роду своей консультации я сталкивалась с... Когда мама говорит, да, про дочку, да, она у меня дурочка же наивная, вышла за голопопы. И в результате вот сейчас вот сидят на моей шее. Ну, как бы...
То вот... есть теща как кормилица.
Теща как кормилица,
еще
да.
Еще одна роль.
Такое, такое тоже есть.
Да, кстати говоря, довольно часто
встречаюсь. Часто, потому что, ведь, понимаете, говорить о теще, не говоря о зрелой женщине, да, вот женщина, которая достигла определенного возраста. Невозможно. И я вот думаю по поводу юмора или шуток, которые так много уделяют внимания тёще. Мне кажется, это еще связано с тем, что юмор, он всегда смягчает какие-то, какую-то непонятность или, ну, может быть, тревожность. Вот что вызывает в жизни у человека тревогу, через юмор мы это, к этому приспосабливаемся, мы это тогда как-то адаптируем под себя. Понимаете, ведь почему свекровь-то так не...
Одна из многочисленных функций юмора, между прочим.
Конечно.
Да? Юмор может и убить, а не, не садаптировать, как бы сказал сегодня.
Да, может, но тогда это, наверное, какой-то другой, там, да, другой юмор. Но все-таки вот еще я бы хотела вернуться к свекрови и теще с точки зрения вот этого юмора. Понимаете, свекровь, она для невестки того же пола, женского, да, и как бы она ее не любила, любила там соперничество за мужчину, они, как говорится, одной крови, они понимают свою женскую природу.
А, ну вот мне кажется, наоборот, антагонизм это вызывает, вот это вот единство крови.
Вот ролевой,
мне кажется,
да,
что можно себе представить, чтобы две женщины вообще договорились между собой.
Это как-то тяжело.
А
я
думаю, это представляется плохо. А два мужчины легче договариваются.
По-моему, а почему-то проще.
А еще легче три мужчины.
Мужчины?
Три мужчины прекрасно договариваются между собой.
Я согласна, у женщин много эмоций. И вот эта эмоциональность, она вносит определенное, ну, строит отношения на эмоциональной
Ин, а вот,
основе.
Нет ли возрастной зависти, что вот уже женщина стареющая, она всегда будет мстить молодой за то, что у нее гладкая кожа.
Виктор, а можно назвать то, что вот вы так красиво завуалировали, можно назвать, в общем, с пролетарской прямотой климактерической истеричностью? В общем, проблема многих тещ все-таки в том, что они переживают этот период.
Как и свекрови, между прочим.
Как и свекрови, между прочим.
Не будем делать разницу между ними.
Да, как и любые, в общем, женщины в этот период, это их портит, понимаете. И вот эти вот страшные климактерические истерички, которые ходят по улицам и угрожают обществу, они, в общем, конечно, из них тещи получаются, и свекрови у них из них получаются.
Об этом после сводки новостей. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях психолог Инна Баушева, писатели Сергей Литвинов и Алексей Клышевский. Тема нашей передачи «Теща». Продолжим после краткой сводки новостей.
Живем мы в нашем лагере.
Пермь 36. Я сразу согласился, потому что читать на реальной пилораме, когда вокруг реальная зона, забор.
Прага 68, Пермь 36, пилорама 2008. Что дальше?
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 или в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Пускай сидит весь мир.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко о главных событиях. Парламент Грузии утвердил указ о введении в стране военного положения сроком на 15 дней. Президент Михаил Саакашвили решил объявить военное положение в связи с обострением ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Он также заявил, что его страна подверглась полномасштабному вторжению со стороны России. В Южной Осетии продолжаются столкновения между грузинскими и российскими военными. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе боев в Южной Осетии погибли около 1500 человек. Грузинская сторона утверждает, что число жертв значительно меньше. Международная правозащитная организация Human Rights Watch не исключает, что против гражданского населения Южной Осетии совершаются военные преступления. Правозащитники призывают стороны конфликта соблюдать права мирных жителей. Абхазия начала военную операцию в верхней части Кадорского ущелья, которая находится под контролем Тбилиси, заявил сегодня глава непризнанной республики Сергей Шамба. По его словам, абхазские силы нанесли артиллерийские и авиаудары по нескольким грузинским позициям. В свою очередь, в Тбилиси заявляют, что в налетах участвовали российские самолеты. В центре Пхеньяна в первый день проходящих там Олимпийских игр убит американский турист. По сообщению агентства Синьхуа, вооруженный ножом мужчина напал на двух американцев и их китайского гида в барабанной башне. В результате один американец погиб, его спутники были ранены. Число жертв теракта в иракском городе Тал-Афаре возросло до 25. В субботу в больнице скончались четверо из более чем 60 раненых, сообщили местные власти. В поселке Эльбрус в Кабардино-Балкарии в оздоровительном лагере отравились 23 ребенка. Все они госпитализированы, причины происшествия устанавливаются. В Японии сегодня вспоминают жертву атомной бомбардировки Нагасаки.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях психолог Инна Баушева, писатель Сергей Литвинов и Алексей Клышевский. Тема нашей передачи совершенно литературная и одновременно связана с толщью нашей жизни. То есть это передача о теще. Мы заканчивали нашу первую часть программы всякими подробностями, связанными со стареющими дамами. Но мне кажется, что все-таки эмоциональные женщины – это и не только несчастье, но и счастье для женщины, потому что она поэтому дольше живет, она выплескивает все свои эмоции.
Разумеется.
Мужчина ходит, страдает.
Инфаркт
поэтому,
у него да, из-за этого происходит.
Поэтому
первый, тещ, второй, третий.
Теща гораздо больше, чем свекров вообще, по крайней мере, на русском, в русском мире. Поскольку мы изучаем энциклопедию русской души, то прямо можно сказать, что теща, в общем, понятие коллективное. Она выстраивается, ее можно зарифмовать, да, зарифмовать с какими-то определенными ценностями. Мне повезло, у меня хорошая теща и молодая, в общем, даже смешно вообще говорить, моей теще 46 лет, да, так что мы, в общем, даже не ровесники. Прям скажем. Но, тем не менее, я заметил, что у тещи всегда такая уклончивая роль. Я даже говорю не конкретно о моей теще, потому что ведь чтобы избежать столкновений в семье, она должна или принимать одну или другую, а еще лучше никакую сторону, а это по депрессии, потому что тут же начинаются как раз вот эти вот драки. И поэтому мне кажется, что лучше всего было бы теще быть рефери, быть судьей. Ну, кто ж ей даст такую роль-то?
А потом она не объективна все-таки.
А потом, конечно, она всегда все-таки за дочку.
Ну, она же мама все-таки в первую очередь, а потом...
Да. Именно потому, что она за дочку, она должна быть объективной.
Ой, ну это уж идеализм какой-то. Я не знаю, может быть, у вас в семье так
вот. Ну хотя, мне вот все же кажется, что вот это утверждение «посмотри на тещу и увидишь свою жену в будущем, какая она будет», соответственно...
Это, кстати говоря, мировое представление, то есть не только русское.
Да, это действительно существует такое, и теща как такой индикатор твоего будущего благополучия или же, наоборот, трагедии семейной, так сказать, потому что, ну, как правило, два... совершенно идентичных организма. Организм матери, организм дочери.
Тогда я с оптимизмом смотрю в свое будущее.
И я, в общем, тоже, знаете, мне тоже очень приятно, что
у меня теща, кстати, которая была не так давно на модном приговоре, и потом совершенно стала хорошенькой такой. Она теперь уходит. Видели, представляете? Вот. Так вот, видите, недаром я
говорю. Ваша семья, молодцы.
Да, недаром мы говорим сегодня о теще. Она изменила прическу как-то иначе, по-другому. Заново на себя посмотрела, стала иначе одеваться. И самое интересное после этой передачи, вот что замечательно, она идет на рынок, она живет в Феодосии, и там тетки, которые продают огурцы и баклажаны, они просят у нее автограф. Вот, она стала знаменитостью. Вот так вот. Что такое знаменитость? Измениться внешне, да, и стать знаменитостью.
Это прекрасно, что теща остается прежде всего женщиной, да, которая не безразлична ее.
Вот, это тоже важно. Вот это бы хотелось даже красной нитью, как говорили в советской критике.
Красным рефреном таким, да. А раз женщина интересна сама себе и хочет производить впечатление, то это же прекрасно. Это
и этот человек, Сережа, тут говорил о каких-то физиологических...
Это как раз говорит о том, что вот эта вот, вот этот физиологический порог, она перешла, так сказать, благополучно. И все,
ну,
все
порог,
хорошо.
Конечно, с буквой «Г» на конце, так сказать.
Порог «Г», да, порог. Не порог «К».
Мы потихоньку вообще-то приходим к теме не «Радио Свободы», а «Желтой прессы», когда зять изменяет своей жене вместе с тещей.
Я честно говоря, хотел избежать этого дела. Ну, есть такая вот, да, есть такой полуинцест, я его называю.
Вы знаете, ну это же может быть и... Это, ну, во-первых, это реально.
Сейчас сын скажет, и хорошо. Я
не столь радикально. Нет. Это нехорошо.
Слышала ваша дочь.
Это нехорошо. Ну, она тоже как, психолог.
То есть психологам все можно, выходит.
Нет, мы просто говорим о многих вещах, и, ну, и как бы нет, профессионально. Считаю, но это психолог. Другой вопрос. Дело в том, что когда вот происходит инцест, так. Ну, как будто, да, вот такая, да. Такая подмена. Это же не обязательно, на самом деле он как бы, ну, вот реальная происходит измена. У меня очень часто в практике сталкиваются появляются ситуации, когда в силу того, что женщина взрослая, достигшая уже определенного положения, статуса, она обладает властью в семье. И власть эта подкрепляется в том числе
харассментом, ну, по отношению к бедному зятю. Ну, ох, это... ужас.
Домогательство. Скрывается под диваном.
С колотушкой.
Напрасно.
Стой, раздевайся.
Это трагедия в семье. Трагедия происходит, потому что девочка, которая еще не оторвалась, она не созрела, она как бы вот не смогла вырваться из этой власти материнской. Мать ее фактически как бы продолжает опекать, и она продолжает контролировать уже их двоих. И все решения зять обсуждает с тещей. Девочка, дочка, она становится просто, ну, вот на периферии семьи. И семья молодая так и не складывается. Ведь власть действительно может быть у взрослой женщины очень большой.
Ну, если взрослая женщина находится где-то рядом. Вообще счастье, когда, так сказать, теща, она как-то отселена так вот в какое-то местечко, так сказать, вот, в какую-то резервацию, да, и она приходит, она появляется не тогда, когда захочется ей, а тогда, когда ее призывают, что вот приди к нам, правильно, теща, дабы конечно приготовить кастрюлю борща и посидеть.
Из редких случаев на передаче «Энциклопедия русской души», где я вижу реальную разницу между женским взглядом и мужским. Почти вообще в резервацию, там вообще просто вспоминаешь индейцев, а здесь говорит, ну а что ж, в общем-то, конечно, ну, плохо, конечно, когда...
Ну это не настоящая измена.
В сексуальные отношения. Ну разве это измена? В конце концов, все в семью, в одну копию.
Виктор, вы как-то так извращаете мои слова. Это вообще, я не об этом говорила. Я говорила о том, что это действительно власть.
А вот Алексею тоже показалось.
Нет.
Нет.
Я поняла так, что Алексей пришел к такому выводу, что действительно нужны какие-то границы между вот этой родительской
границы
семьей.
Границы миров,
да?
Буквально, которые разделяют, да, мой мир от, так сказать, мира моей семьи, да, и так далее. Каждый человек остров, разумеется. Да, и семья это остров, конечно.
Вот поэтому я и начинала, когда передача началась, я говорила о том, что нам не хватает каких-то ритуалов, вот этих тещиных блинов, да? Когда действительно дочь, мы к этому никогда, конечно, не вернемся уже. Но, тем не менее, было время, когда регламентировался контакт между дочкой и ее мамой. Да, вот определенными там праздниками или какими-то днями, когда действительно вот вся семья собиралась. И тогда все было понятно. Место зятя, место дочки и тещи, и она знала, что делать. Вот что
было. А вы имеете в виду вот эти вот отвратительные застолья, что ли, такие, где после второй все друг друга любят, и...
а после пятой
ненавидят, так сказать, и предначинают.
Это скорее больше на современный лад.
Плохо все это представляют.
Нет, ну это, конечно, установления были замечательные, да, к теще на блины, да, заловкины посиделки и так далее. И когда зять пытается продемонстрировать свое блинное искусство, ведь когда тещу приглашают, да, на масляной неделе в семью, должен зять приготовить эти самые блины. По части отдаленности тещи от семьи, ну, действительно...
Географическая
отдаленность. Вот вы, Виктор, очень хвалите свою тещу. Я нарадоваться просто не могу. Но, может быть, это и связано в связи с географической отдаленностью у вас в Феодосии, у меня в Санкт-Петербурге.
Нет, у меня всего лишь за несколько кварталов, так сказать, но этого достаточно.
Не, ну, надо сказать, южная теща, она, наверное, лучше северной, потому что это все-таки почти Средиземноморье. Тепло. Нет, я действительно расхваливаю свою тещу, ну, что говорить, многие видели ее и слышали, что она говорила. Она хозяйка двух успешных газет в Крыму и человек, который умеет делать дело. И при этом человек деликатный. Понимаете, вот такой вот бизнес и деликатность — это нередко кажется несовместимым, правда? Несовместимым.
Как ну, это? Почему же? Вот
ну, все-таки, а мне хотелось бы сказать об образе тещи, как о кормилице, потому что моя теща в буквальном смысле, она в какое-то время, это были еще советские годы, она ушла на пенсию специально, чтобы сидеть с нашим сыном.
Вот, это бабушка.
Вот, а потом...
Вот ровно тем, чем сегодня в городе Феодосии занимается моя теща. Она сидит с моей дочкой.
Молодцы они какие. А потом, опять же, советское время продолжалось. Она там, моя теща, в Петербурге пошла работать в продовольственный магазин. И каждый месяц, ну или два месяца, мы ее встречали на Ленинградском вокзале с сумками,
ну,
где были невиданные по тем временам продукты.
О, какая теща-то оказалась удачная.
Все для дочери, все для семьи, все для
внука. Я недалеко как вчера виделся с замечательной актрисой Адой Рогоцевой, конечно, мы все ее знаем, в Коктебеле. И сидела теща на лавочке и с дочкой в одной компании, в одном доме. Потому что мы проводили такой коктебельский фестиваль, вчера открывали «Куриный бух». Он такой веселый, радостный фестиваль. И Ада приехала к нам на фестиваль. И я сказал: а это моя теща. Она так на меня посмотрела и говорит: вы первый человек, который сказали слово «теща» с такой теплотой, так тепло. Я говорю: а что вообще на самом деле? Надо его переквалифицировать и объявить о том, что «теща» — это положительный. Вот, «теща» — положительный знак.
У нас очень интересный вывод, на мой взгляд, так вот витает в воздухе где-то, что все же вот этот сарказм, да, и такая достаточно злая сатира, злобная сатира, она уступает место уважительному отношению к теще, вот именно в современном.
Иронически уважительно, так все. Ну, все-таки ирония скорее, а не сарказм.
Как вы можете относиться с иронией к теще, которая из Питера тащит вообще
кормит вас? Да. Нет, мне кажется, это ирония, это вот дань вот тому вот стереотипу, который вот за нами идет, так сказать, вот хвостом.
А все-таки ирония к стареющей женщине. Вот смотрите, тема передачи, казалось бы, такая на поверхность: ирония к стареющей женщине или ирония по отношению к сильной женщине, которая может затюкать этого молодого человека и буквально психологически его изнасиловать. Не будем говорить о других инцестах. Нет, и это его защита, юмор, сатира.
Я думаю, что это защита, безусловно.
Да? Ну, там, конечно, мне кажется, не сатирой пахнет. Там какие-то, мне кажется, такие какие-то более крепкие выражения, так сказать, которые сатирой
Нет, скорее всего, это... Они говорят, это, скорее всего, все-таки добрый юмор, и зачастую это юмористический персонаж, еще один, там, зять. И теща в этих самых анекдотах очень часто предстает как носитель ума и добра, а зять наоборот.
Ну, вот, иногда давайте мы признаемся в том, что вот самое страшное оружие тещи, которое, так сказать, в ее арсенале имеется, теща может разрушить семью. Теща может...
Об этом... Она может разрушить только ту семью, которая вот-вот готова, сама готова.
Вы знаете, нет, приведу, я не хотел, честно говоря, на собственном примере, я приведу пример собственной семьи, в которой я родился, вот, которая меня воспитала. Я хочу сказать, что мои родители, замечательные люди, которых я очень люблю, они расстались, и вот этим вот экстрактором, что ли, так сказать, то, с чего все началось, была именно теща, была именно моя бабка покойная, которая, так сказать, при мне поносила моего отца и вообще ввела против него какую-то просто войну настоящую. А я вот вспоминаю об этом до сих пор.
А почему? Вот интересно.
Я понятия не имею. Я не могу этого... Хотя она, в общем-то... Хотя она заслуженный учитель там, Российской Федерации была. Она, в общем, априори была, наверное... Но у нее у самой была несчастная жизнь. У нее был муж, который ее... Он был такой паре, он был такой первый вот парень на деревне, гуляка, пьяница. Он ее поколачивал, так сказать. Он ее, значит... Ну, вы можете себе представить, что это такое. В конце концов, его просто, так сказать, отселили куда-то за 101 километр, и судьба его... Она, видимо, очень получила какую-то сложную травму психологическую, комплексную такую, да, которая впоследствии привела к тому, что она довела моего отца. И вот иногда, когда мы встречаемся, я говорю: папа, все-таки из-за чего вот произошло то, что произошло? То, что ты встретил вот эту женщину, которую ты... Он говорит: ты знаешь, говорит, наверное бы, сынок, я тебе могу честно признаться, что, наверное, ничего бы не было бы, если бы, так сказать, не было бы вот в свое время.
Конечно, но мне кажется, что в таких случаях это скорее повод и оправдание.
Может быть. Хотя, вроде, у нас такие откровенные, так сказать, с папой отношения.
Когда женщина выстраивает отношения с мужчиной, не доверяя мужчине, когда она получает отрицательный опыт, она этот опыт передает своей дочери.
Ну, как очень бы прямолинейно, вот жестко
это, очень. Ну, жестко, понимаете. Прямолинейно, как в семье это происходит.
То есть можно сказать, что в каких-то случаях...
Пытаясь ее фактически защитить, как
если,
будто.
Если говорить о вашей бабушке, то она выступила в роли бабы-яги.
Да, я вот это вспоминаю, это было именно так. Причем были какие-то, так сказать, обвинения вот моего отца совершенно в черт знает в чем.
Но обычно тещи обвиняют в том, что гуляет зять.
Ну, зять на самом деле не гулял, зять очень много работал, действительно так. Вот. Зять загулял потом, как-то вот он сорвался.
Когда женщина не доверяет, она это недоверие распространяет на всех мужчин, которые рядом, в том числе и на зятя.
Я хочу сказать, что, в общем, она лила воду вот на мельницу мамы моей, видимо, так сказать, лопасти этой мельницы начали со временем проворачиваться. Я вообще вот вспомнил сейчас это, все это было ужасно. Вот
да, это ужасно.
Это было, поверьте мне, это было.
Посмотрите,
ужасно.
Хвалили тещу. А когда привели конкретный пример Алексея и вашей семьи, дай бог, чтобы и папа, и мама, все у них было хорошо. Дай бог. Вот как привели, так сразу теща, ну какой же тут юмор-то? Тут не юмор, тут вот трагедийный характер.
Вспомнилось это, да.
Я же это как раз все. Семья вообще такой уникальный
организм.
Вы,
пожалуйста, не будьте такой тещей. Не лейте никуда там воды, ни на какие мельницы.
А вы знаете, чем более счастлива сама женщина, тем меньше у нее, когда она живет свою жизнь.
Она была несчастным человеком. Она прошла войну, у нее она потеряла всех своих близких, так сказать. Она была...
То есть это
ее трагедия. Она, представляете, там, она воевала, она полный кавалер орденов славы, она снайпер у меня.
И также по снайперски стреляла по зятю.
Буквально, да,
уничтожала. А почему вы создали сейчас... Вдруг анекдот вспомнился. Папа, а почему бабушка бежит от нас такими странными зигзагами? Да, кому бабушка, кому теща. Да, еще одну обойму, сынок. В данном случае...
Алексей, вот писатели есть писатели, создал очень интересный, я бы сказал, такой антисоцреалистический образ. Ведь чтобы в бабушке вашей, а папа в тёще увидел писатель соцреалист, он увидел вот эти ордена славы, да, как георгиевские такие кресты,
он увидел
заслуженную учительницу СССР, или РСФСР, да? Это что получается? Раз она заслуженная, то кто будет критиковать заслуженную учительницу? Тут практически даже уже прям враг народа.
В общем-то, можно пойти партбилет положить.
Конечно. Да. И вот, посмотрите, как у нас в стране все было запутано. То есть вот Салтычихи-то были как раз те, которые могли прикрыться и заслуженным деятелем или искусства, или заслуженным доктором, врачом, заслуженным учителем, да еще с орденами. А в семье вот творят действительно...
Да, представляете, вот если бы у моего отца с ней произошел действительно какой-то открытый конфликт, она же совершенно спокойно могла прийти в любой
дом. Сдать его.
Да. И вот был бы вот этот вот мой зять украл машину дров, номер 2, только уже теперь, так сказать, вот в моей собственной семье.
Но слава богу, жилищное строительство идет невиданными темпами, и сейчас все меньше и меньше тещ, а также свекрови живут с молодыми семьями. Также... И вот, наверное, психолог...
А цены на...
Также невиданными темпами растут.
Так что вообще теща то приближается, то отдаляется в зависимости от стоимости квартиры.
Я, например, теща купил квартиру, так сказать. Вот за счет... Почему у нас сейчас все так хорошо, что мы все-таки не живем вместе круглые сутки. Мы видимся достаточно часто.
Я знаю примеры, когда теща мамы своих дочерей, они оставляли квартиру, уезжая там в деревню, в какую-то хибарку, чтобы вот дочь могла жить.
Ну,
это святые женщины.
Меняют квартиры, да, хорошие квартиры, разменивают.
Вообще, по-моему,
представь себе, чтобы в Швеции, например, из Стокгольма выселяется теща, говорит, я поеду на хутор, буду гусей выращивать.
Вот мне кажется, что... Условия жизни у нас как-то все время вот на грани выживания семей ставили, поэтому отсюда такие запутанные отношения, когда молодая семья не может выделиться, потому что жилищный быт, он портит все. И в результате мы или жертвовать должны, или вот гражданскую войну.
У нас еще исторически тоже не все решено, потому что тот домострой, который царил, и мнение старших, мнение той же тещи, он потом оспаривался, проходила революция, сначала социальная, потом сексуальная, какая только не происходила, а поскольку у нас в стране много культуры, да, и культура Москвы уже отличается от культуры Самары, а Самара отличается от деревни, где-то, правда, то поэтому роль тещи меняется, это такой мерцающий образ, да, с одной стороны, московская теща, это женщина, которая
интегрирована
и знает, что такое артишок, а деревенская теща еще про артишоки не слышала.
Да.
Так что здесь, в общем, я помню, как-то в советские времена открыли первый коктейль-бар, и я сидели иностранцы, и...
Не в космосе,
совершенно правильно, на улице Горького. И подселили какую-то еще провинциальную парочку. Так интересно, что иностранцы отмечали там, коктейль, радовались там, да, бар. То есть они прочитывали, а те говорили, а что такое коктейль, а что такое бар? То есть культуры не работали, никак не состыковывались. Так это просто Зощенко был какой-то.
Да.
Сейчас, кстати говоря, я убежден, что еще большое количество тещ в России не видели никогда доллара.
Нет, ну уж чего-чего. Может, они зятя уже давно не видели, но доллар-то видели все, по-моему.
В деревне не все.
В деревне-то не видели, по-моему, и 500 да. рублей. Да. Многие там, там так совсем...
Да, я представляю себе такой... Это я видел своими глазами прошлым летом. Такой поселочек небольшой. И, как всегда, на Соборной площади там так торговые ряды, особенно в воскресенье, продают, что-то перепродают. И у очень многих висит вот такая вот плашечка с надписью «доллар». Доллар. Так что...
Это где-то далеко от Москвы?
Да, достаточно далеко. Это на Кубани.
Это, о чем мы говорим? Москва — это другая, иное государство.
Это да. Планета. Планета. Да. Планета другая. Инна, а вот давайте все-таки коротко составим портрет идеального зятя. Из чего он должен состоять?
Миллион приносите, все, и этого достаточно.
Так думаете?
Он и не пил, и не гулял.
Недавно разговаривала с женщиной, которая развелась с миллионером. Так что это не факт.
Ну, нет, миллионер может быть подонком.
Но для тещи этого будет достаточно. Этого может быть недостаточно для жены, но для тещи будет достаточно, если зять обеспечивает ее дочь.
Нет, я не согласен. Мне кажется, это упрощенный такой взгляд. И опять же, у тебя очень некий такой собирательный фольклорный образ, да?
Вот, на кстати самом говоря, деле... действительно еще абсолютно правильно. Все-таки теща началась с фольклора.
Конечно.
Это образ фольклорный. А потом он растворился в городском фольклоре уже так, и дальше пошел. Очень точно. Так что же все-таки?
Зять, вы знаете, у меня вот, ну, нет этого образа. Я ориентируюсь на дочь, как она воспринимает.
Дух чтобы... голодный такой, не видно его. Так он ходит, это мечется в темноте.
Иными словами, вы не будете указывать дочери
размер его шапки?
Вы знаете, ну, это такая ошибка, когда мама вот дает какие-то стандарты, потому что без этих стандартов невозможно живого человека. Слушайте,
если он будет каким-то социальным панком, там, я не знаю, с какими-то там, я не знаю.
Ну, знаете, социальный панк, что это значит?
Социальным, с такими социальными вот патлами.
Да вряд ли. Давайте пожелаем Ине, коллегам нашей передачи,
чтобы все-таки был такой зять, с которым вы бы согласились время от времени есть блины.
Главное, чтобы он устраивал дочь.
О! На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – психолог Инна Баушева, писатель Сергей Литвинов и писатель Алексей Клышевский. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. До новых встреч в эфире радио «Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо, никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».